Выехали.
А я остался не выключен. Ничего?
Что?
Я не выключил.
Лариона отключили.
Как отключили?
Просим, чтобы вы звук ему отключили.
А я иду по одному, да.
Ну, все в порядке. Все, Лариона отключили.
Давай, Саша, поехали.
Ну все, коллеги, начали. Сегодня у нас выступать будет знакомый вам Семен Златин, руководитель секции медицины и психологии. Прошу внимания.
Итак, мы начинаем, да?
Да.
Итак, всем добрый день. Тема нашей встречи – «Щить здоровья и иммунная система. Методы и способы ее активации в противостоянии с вирусами и инфекциями». Каждый из нас подвергается воздействию, конечно, различных вирусов, бактерий и микробов. А сегодня в медицине только, как считает наука, более 200 видов вирусов, вызывающих различные инфекции, различные заболевания. И среди этих вирусов весьма серьезными для нашего организма это вирусы гриппа, которые, к сожалению, каждый раз видоизменяются, и это представляет большие трудности в борьбе с ними. И не отличаются сильной интоксикацией организма, что приводит к серьезным осложнениям. А лекарств, как вы убедились, не всегда на них есть. И нет, нередко организм в борьбе с очередным вирусом остается один на один. И важную роль в этом противостоянии решают наши защитные силы нашего организма, которые называются иммунной системой. И если она не дает отпор при столкновении с агрессивным или неизвестным ранее видом, мы заболеваем. Что же собой представляет иммунная система? Я вам хочу сказать, ее можно сравнить с армией обороны Израиля, потому что здесь нападающая есть, есть защитники, есть тыловая часть иммунной системы. То есть все построено как в армии обороны Израиля или в других армиях. И эта иммунная система представлена целым рядом различных органов и тканей, которые обладают способностью распознавать чужеродные белки, бактерии, организмы и нейтрализовать их в них. Различают центральные органы этой иммунной системы, можно сказать, одни из главных, это вилочковая железа и костный мозг. Периферические – это кровь, лимфа, селезенка и лимфоузлы и так далее. И еще целая система различных лимфоэпителиальных образований. Это скопление лимфоидной ткани, это слизистые оболочки не только носовой полости, не только рта, это желудочно-кишечного тракта, дыхательных и других наших органов. Итак, одним из центральных и, может быть, одним из главных органов всей этой защитной силы нашего организма является тимус или вилочковая железа. Покажите его, пожалуйста, Марина, если можно. Получится? Марина, вы меня слышите? Алло? Марина?
Да что ж... Я микрофон отключил.
Марина.
Она включила.
Ну ладно, я пока расскажу, она покажет. Итак, есть демонстрация. Во.
Итак. Она себя случайно отключила.
Ничего. А вот. Меня не слышно?
Вас слышно.
Все.
А Марину не слышно.
Марину хорошо. В тимусе.
Вот она.
Вот вы видите тимус. Здесь созревают наши лимфоциты. Одни из главных, как говорится, защитных элементов нашей иммунной системы. И что интересно, лимфоциты двух видов. Одни из них называются Т-хелперы, то есть помощники. Их функция – это распознавать чужеродные антигены. Это усиление иммунного ответа, то есть помощники, они усиливают работу лимфоцитов других видов, а также стимуляция действий других видов лимфоцитов, это Б-лимфоцитов. Другой тип лимфоцитов, которые они вырабатываются в этом же тимусе, значит, хелперы-помощники, а есть еще лимфоциты-Т-хелперы. Т-киллеры, которые уничтожают чужеродные вещества или видоизмененные вирусы и клетки. Вот роль этого тимуса. но я на ней еще позже немножечко остановлюсь. Еще одним главным фактором нашей защиты является костный мозг, как орган кроветворения, который вырабатывает наряду с кровяными тельцами другие лимфоциты. Еще один вид лимфоцитов – это Б-лимфоциты. При встрече с чужеродными структурами, носителями антигенов, они усиливаются, активируются и вырабатываются антитела, которые способствуют нейтрализации различных вирусов, микробов и так далее. В дальнейшем эти лимфоциты с током крови поступают в периферические органы иммунной системы или так называемая лимфатическую систему. Покажите, пожалуйста, еще следующий рисунок. Там лимфоцитарная система лимфоцитов. Марина меня не слышит? Марина, покажите, пожалуйста. Зачем она себя отключила?
Она кивает головой, она слышит.
А, слышит? Мариночка, покажите рисунок.
Не видно?
Нет, не сменился. У меня нет.
Лимфатически сейчас, в чем дело? Минутку. Ваша демонстрация приостановлена. Сейчас, почему приостановлена? Минуточку. Минутку. Сейчас я...
А вот так люди видят, если что?
Ну, так видно, да, но... Сейчас, минутку. Семен, вы продолжайте.
О, видно, видно.
Это я вижу.
Пошла.
Можно говорить?
А что покупал по чеку?
Закладка. Почему-то эта таблица уменьшилась. Ты видишь, я и пропала. Я не могу полностью вызвать.
Я продолжаю тогда. Получится. Это уже видно. Итак, уважаемые, лимфатическая система представлена капиллярами, сосудами и лимфоузлами. Капилляры вбирают, они находятся или возле органов, или в тканях и в органах, в которые вбирают в себя обработанные остатки бактерий, вирусы, мелких частиц. Образовавшаяся в них лимфа оттекает по сосудам, которые сливаются. Эти сосуды, как видите, это вот синие и красные, это вены и артерии. А вот мелкие там нити, это есть нити сосуды лимфоцитов, которые проходят через лимфоузлы. Вот эти черные крапушки, эти образования, это и есть наши лимфоузлы.
Ты запись выключила.
Находятся,
я пытаюсь включить обратно, все в том-то и дело.
Здесь находятся Т и Б лимфоциты, которые уничтожают все вирусы, микробы и так далее. То есть я сравниваю эту лимфосистему как с системой коммунальных услуг, когда у нас по дворам стоят баки, что это лимфоузлы, и когда...
Останови, Дима.
Стоит машина, все забирает. Вот так течет лимфа, которая протекает через эти лимфоузлы, забирает микробы, вирусы, которые уничтожены в лимфоузлах, и потом они втекают, в конце концов, в кровеносную систему. Таким образом ликвидируются и выводятся из организма все образовавшиеся или антигены, или белки, или чужеродные ткани. Еще одним органом, который тоже входит в состав лимфатической системы, это селезенка. Здесь происходит образование антител. Но и здесь же тоже происходит уничтожение и вирусов, и бактерий. Таким образом, как вы видите, Т и Б лимфоциты находятся в нашем организме, и который уничтожает все чужеродное, по возможности, если сильная лимфосистема, и который выводится из организма. Еще периферическим органам лимфосистемы относятся наши слизистые оболочки. Они активно тоже защищают наш организм от патогенных вирусов и микробов. Еще одна клетка – это макрофаги. Это клетки лейкоцитарные иммунитета, которые присутствуют даже от рождения. Эти клетки макрофаги присутствуют в крови, в лимфе, в тканях, в легких, слизистых и так далее. Они способны поглощать вирусы, микробы и бактерии. Итак, что там у нас? Все видно?
Алло. Так, у меня, я не понимаю, у меня пропал мой экран.
Ничего, только тимус было видно, и все.
Нет, я же показывал картинку, всем было видно. Итак, я продолжаю. Т Физиологические изменения в организме происходят на протяжении всей жизни человека. И особенно они проявляются и в пожилом возрасте. Как один из главных органов иммунитета. Вот я хочу сказать о том, что, конечно,
возраст... Я не могу вернуть эту таблицу, я ничего не могу сделать. И только то, что ты кричишь, у меня включен микрофон.
Сделай перерыв.
Так, еще. Слушайте, господа, вас не затруднит еще раз войти? Я потеряла весь экран. Еще раз войти сможете?
Надо войти, потому что не видно уже картина. Все, мы выйдем.
Так, Светлана, я не просила тебя оставлять твой микрофон включенным и выключенным. Я выключаю всех сама. Я разговариваю с Бахмутским и с Семеном.
А, извините.
Не за что.
Выйди, да?
Саша и Семен, я могу по новой загрузиться? И все загрузите сейчас снова после этого. Письма те же остались, ладно?
Да.
Да-да-да.
Так, остановить демонстрацию. О, а сейчас стоп, все, сейчас у меня все есть. Так, значит, у меня только вот демонстрация экрана была. Так, а это я остановила демонстрацию. Так, сейчас меня слышно?
Да, видно и слышно.
И видно, и слышно. Так, Семен, если у меня не будет получаться с демонстрацией экрана, видите, не тренирована я еще.
Ничего, я...
то будете показывать картинку так. Но, ведь, но первую видели при этом.
Да, да.
Вторую, и вторую я тоже пока. Лимфосистему я показывал. Было видно, да?
Да. Продолжаем. Все продолжаем.
Поэтому... Лишку не видели. Поехали дальше. Итак.
Нужно будет уберу.
Запись.
Не мешает. Запись.
Итак, уважаемые друзья, следующее. Иммунитет. Итак, это сопротивление организма к различным инфекционным факторам. К сожалению, снижение функции человека и в силу различных физиологических и патологических причин. И поскольку происходят изменения в нашем организме, то, естественно, параллельно происходят изменения и иммунной системы. Я вам говорил об... Вы меня слышите, да?
Да.
Да-да-да.
Так, один из главных органов иммунитета – тимус, вилочковая железа, которую вы видели. Вот ее развитие, к большому сожалению, происходит только до периода полового созревания, когда ее размеры максимальны, 16 сантиметров в длину – это максимальная масса 37 грамм. Но с возрастом, к сожалению, она уменьшается и подвергается атрофии. И в 70 лет ее размер уже 5-6 сантиметров, а вес всего 6 граммов. Вот это уменьшение тимуса в процессе старения влечет за собой снижение его функций, а значит и выработку столь важных для организма Т-лимфоцитов, то есть Т-киллеров и Т-хелперов, что обуславливает понижение иммунной системы у нас с вами, то есть у пожилых людей. Но это еще не все. Наиболее частыми факторами, которые снижают иммунитет, являются и неправильное питание, и неблагоприятная экологическая обстановка, и стрессовые ситуации, и наши вредные привычки, в том числе и курение и так далее. С возрастом снижается и кровоснабжение всех органов и тканей, а в том числе и иммунных органов, и снижается их функция. Этому способствует и повышенное давление, атеросклероз, диабет, воспалительные процессы, тяжелые болезни, травмы, операции, гиподинамия, что очень важно. Но у нас с вами есть один очень важный положительный факт, потому что иммунная система обладает памятью, которая помогает нам отражать перенесенные инфекции, но плохо справляется с неизвестными агентами, каковыми является коронавирус. То есть образуются в нашем организме антитела в результате перенесенных болезней, которые в дальнейшем нам помогают бороться с уже перенесенными инфекциями. Вот. Поэтому, а если это незнакомый, то надо, чтобы выработался иммунитет, о чем сегодня очень много говорят. Несомненно, что общеизвестным способом и активации иммунной системы является вакцинация. Это важная медицинская проблема, которая имеет особенную специфику, требует отдельного рассмотрения. Но я на этом сегодня останавливаться не буду. Это отдельный разговор. Но я хочу обратиться на тех факторах, и как я обратил внимание в названии, которые помогут нам поддерживать свой иммунитет. И здесь есть целый ряд факторов, которыми мы можем действительно это сделать. Одним из важных факторов, который может в какой-то мере улучшить наш иммунитет, а то особенно еще что связано с возрастом, это сбалансированное питание, которое должно включать и белки, и жиры, и углеводы, и так далее. Ну почему белки, например? Что антитела – это есть белковые структуры. РНК, ДНК – это все белковые структуры, поэтому они нам необходимы. Нам необходимы и жиры, и углеводы на всю меру. Но для поддержки иммунитета, профилактики борьбы с гриппом и коронавирусом в том числе, очень необходимо употреблять значительное количество фруктов и овощей, которые содержат витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты. Клетчатка – это вещество, которое способно абсорбировать на себе все, как говорится, извините, отходы, которые появляются в нашем организме. Это и устарелые белки, это лишние углеводы, это лишний холестерин, и это распад белков от вирусов, микробов и так далее. Они, клетчатка, осаждает на себе все эти вредные вещества и выводит их из организма. Следующий момент. Продукты питания – это не что иное, это антиоксиданты для нашего организма. И я хочу обратить, что такое оксиданты? Это, которые были установлены примерно несколько 20-30 лет назад, вещества, которые были обнаружены, или свободные радикалы. Окисление в нашем организме провоцирует, ускоряет процессы старения, к большому сожалению. Чем больше окислителей попадает в организм, тем больше они его травмируют и вызывают различные болезни. Оксиданты или свободные радикалы – это окислители. Они оказывают негативное действие на здоровье. В своем составе они имеют агрессивные формы кислорода, которые разрушают оболочки наших клеток, молекулы и ткани органов и отнимают у нас, как говорят ученые, не один десяток лет жизни. Чем больше их накапливается в организме, тем быстрее идут процессы заболеваний, тем больше снижается наш иммунитет. В чем вред этих оксидантов? Они атакуют здоровые клетки, разрушают их и ускоряют болезненные процессы. Так, например, вот если оксидант окисляет молекулы холестерина, он выпадает в осадок, и это ведет к различным заболеваниям. Так вот, окисляя здоровые клетки, они их изменяют, и появляется цепная реакция, в результате которой нарушаются здоровые клетки, а это приводит и к воспалению, и к процессу, и, конечно, снижению иммунной системы. Но природа такова, что Бог нам помог и противостоят окислителям или оксидантам. Это антиоксиданты, которые появляются в нашем организме в результате обменных процессов. А в результате правильно продуктов питания. Эти антиоксиданты, они обладают способностью отдавать свободные электроды радикалам, вот этим свободным окислителям, в результате чего они нейтрализуются, активный кислород в них восстанавливается, агрессивная реакция прекращается, предотвращая повреждение клеток, структур и так далее. Вот эти антиоксиданты, они замедляют окислительно-восстановительные процессы и укрепляют наш иммунитет, снижая уровень повреждения клеток, органов и тканей. И как доказано наукой, исследования показали, что антиоксиданты нормализуют обменные процессы, необходимые для предупреждения болезней, для усиления иммунитета. И здесь такими оксидантами являются в основном овощи и фрукты, которых действительно много их различных. Они содержат и витамины. Так вот, все наши витамины, и А, и В, и С, также являются очень мощными антиоксидантами. Но применительно к иммунной системе можно сказать, что важными такими антиоксидантами, которые являются строительными блоками нашей иммунной системы, являются витамин С и витамин D. Они помогают бороться с вирусами, простудными заболеваниями, усиливают антиоксидантный эффект и укрепляют иммунитет. Итак, витамин С содержит многие продукты. Это и шиповник, и красный перец, и цитрусовые, и так далее. Еще один важный момент это витамин D, дорогие друзья. Вы много знаете о том, что витамин D укрепляет костную ткань. Но за последние годы настолько расширили наши знания о воздействии витамина D на организм, что я вам хочу сказать, 38 органов и тканей в нашем организме работают нормально, когда присутствует витамин D. Витамин D – это основа, как говорится, один из важнейших элементов нашего организма. Он является иммуномодулятором иммунной системы в том числе. И эффект его очень важен. Он имеет решающее значение для активизации работы иммунной системы. Он претендует сегодня на роль дирижера всех систем организма, в том числе дирижера иммунной системы, как подчеркивают некоторые ученые, в первую очередь. Оказывается, при его недостатке в организме иммунная система ослаблена и не может активно бороться с вирусами и микробами. Он оказывает выраженное, поддерживающее противовирусное и антибактериальный эффект. Следует подчеркнуть, что витамин D, помимо укрепления костной ткани, активизирует работу Т-лимфоцитов, которые уничтожают вторжение бактерий. Если Т-клетки не могут найти в организм достаточное количество витамина D, то они находятся вот в таком, как я вам покажу, пассивном состоянии. Они спят, они дремлют, они в этом состоянии, если нет витамина D, они не активны и не могут начинать свою борьбу с вредными агентами. Это означает, что Т-лимфоциты питаются витамином D. Именно они в контакте с витамином D из спящих, безвредных и неактивных преобразуются в полноценные клетки-киллеры, которые способны обнаружить, захватить, убить и уничтожить вот эти вирусы, микробы, антигены и так далее. Таким образом, витамин D играет сегодня ключевую роль в стимулировании иммунной системы. Этот солнечный витамин, конечно, может вырабатываться при ванне на солнце, но это недостаточно. И вот это усиливающее знание наше о витамине D и важную роль его регуляции работы иммунной системы подчеркнут всего-то и одним из постановлением нашего Министерства здравоохранения. Вы, наверное, читали, что приняли рекомендацию, чтобы мы сейчас с вами активно, поскольку мы не выходим на улицу, принимали витамин D. Но об этом я говорил еще месяца 3-4 назад в своем докладе на заседании нашего совета о разнообразных факторах, важных для нашего организма витамин D. Таким образом, сегодня еще и оказывается его решающая роль стимулирование иммунной системы. Вот витамин D, если кто-то еще не употребляет, подумайте об этом. Я вам хочу сказать, вы можете найти сегодня его многообразное дело. Помимо костных действий, масса процессов, это предупреждение процессов старения, они предупреждают укорачивание теломер витамин D, это противовоспалительные свойства, это защитные силы организма, предупреждение процессов старения. Потому что он является важным, нам необходимым. Но вы можете его компенсировать, как я уже показал, или в каплях, или, конечно, продуктами питания. Это рыбий жир, лосось, печень трески, яичный желток, икра и так далее. Но я хочу сказать, что пребывание на солнце не совсем может всегда быть полезно. А прием витамина D, я считаю, что каждый человек должен принимать. Это уже установка многих ученых. Если раньше считалось, кто живет в южных странах, то его очень много в организме, ничего подобного. Люди не пользуются тем солнцем, которое есть. Договорились. Прошу вас подумать об этом и просто обратиться к врачу, а через 3 месяца после приема измерить его количество в организме. И я вам хочу сказать, что это очень важный продукт, который нам необходим. Следует обратить внимание и на другие продукты. Хочется сказать, что для укрепления иммунитета, конечно, хороши такие продукты, как имбирь, как гранаты, грейпфрукты, тыква и так далее. То есть сегодня овощи и фрукты тоже содержат необходимые нам вещества, которые усилят иммунитет. Мед также хороший продукт. Но чуть-чуть остановлюсь на таком важном продукте, который, казалось бы, это народное средство. оказывается, наш куриный бульон или суп на него, как установили, оказывается, ученые, они активизируют антиинфекционную функцию лимфоцитов крови, подавляя и блокируя развивающую инфекцию. Этот куриный бульон содержит очень важен для нашего организма, и он оказывает очень важное действие на наш организм. Поэтому здесь имеет важное значение, то есть попробовать его для усиления и укрепления иммунитета. Еще очень важный момент. Я хочу обратить ваше внимание на, конечно, достаточное количество жидкости. Вода нам необходима в любом факторе. И когда мы не болеем, и когда мы особенно заболеваем. Если у кого-то температура и так далее, вода просто необходима. Высокая температура, это потоотделение, выходит жидкость из организма. Здесь, конечно, необходимо пить большое количество воды. Но в обычном случае это очень важно. Потому что вода – это важный фактор, который улучшает обменные процессы. Это русло, которое помогает и побороть инфекции, и укрепить иммунитет. В частности, ученые обнаружили, что вода – это очень важный фактор, который сохраняет нормальную секрецию слизистой оболочек и желудка, и кишечника, и нозовых полостей, которые, а слизь, она тоже является частью нашей иммунной системы. И вода, естественно, выводит всевозможные токсины из организма. Ну, а сегодня я вам хочу сказать, что она ускоряет метаболизм, нормализует пищеварение, повышает иммунитет. И я бы советовал, что сегодня есть такая тенденция все-таки пить не холодную воду. Установили ученые, что холодная вода вызывает спазм желудки, сокращение слизистой, снижение соляной кислоты, и вещества плохо выделяются, ферменты мало, и пища задерживается в организме. А теплая вода способствует улучшению и кровообращению, расширению сосуда, выделению соляной кислоты, переработке пищи. Недаром в Китае, в Японии детям даже в жару дают термосок с горячей водой. Они пьют горячую воду, а холодная вода – это стресс, который надо подогревать воду организма, это расход энергии, это не очень благоприятно. Ускорение циркуляции крови с помощью воды – это важный фактор улучшения обменных процессов. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, еще один важный фактор – это сон. Сон имеет очень важное значение для состояния нашего иммунитета. Ученые снова подчеркивают и доказывают важность хорошего сна на состояние физического и психического благополучия. Сон помогает нам и укреплять иммунитет, и побороть инфекцию, и активизировать и усилить наш организм. Во время сна восстанавливается работа всех органов и систем, и головного мозга, и работа сердца, и так далее. То есть здоровый сон, он повышает, как установили ученые, и эффективность клеток Т-лимфоцитов. Он повышает их действие. Они обследования показали, что у добровольцев с нормальным сном есть разница у тех, у кого есть бессонница. Они взяли группу добровольцев, у которых хороший сон, и группу, у которых нарушается сон. Нарушен. Они увидели, что Т-клетки, как Т-киллеры, так и хелперы, у спящих хорошо людей имеют более высокие способности противостоять инфекции, чем клетки, взятые у людей, которые страдают от бессонницы. Такая же группа была проверена и студентами, и работающими, и так далее. Это было показано, что хороший сон – это важный фактор для нашего организма. И вот здесь тоже, оказывается, процессы старения откладывают отпечаток на наш сон. И один фактор из факторов, который способствует или улучшению сна, является или ухудшению – это состояние количества гормона мелатонина в нашем организме. Снижение этого гормона и ухудшает наш сон. Этот гормон называется гормон сна или гормон молодости. Он регулирует биологические ритмы и является стимулом для возникновения сна и для его ритма. Помимо этого, мелатонин играет еще, регулирует целый ряд процессов нашего организма. А вырабатывается мелатонин в шишковидной железе головного мозга. И удивительно в том, что выработка мелатонина начинается задолго до сна, 8 часов и так далее. Я хочу обратить ваше внимание, что максимум вырабатывается он с 11 примерно вечера до 3 часов ночи. Поэтому ученые сегодня говорят, что здоровый сон и должен начинаться не позже 11 часов. Это очень важно. Именно тогда гормон мелатонин и оказывает свое важное действие. Какие функции этого важного гормона? Еще один важный момент. К большому сочинению, почему у пожилых людей, у значительного количества, хуже становится с возрастом сон? Потому что мелатонин в возрасте 70-60 лет, его могут уже на 30-40% меньше вырабатываться в нашем организме, чем у молодых. А раз он меньше, тем хуже наш сон. Итак, гормон мелатонин является основным регулятором нашего сна, регулирует суточные ритмы и тормозит режим бодрствования. Вырабатывается, я уже вам сказал, в железе. Он стимулирует иммунитет, активизирует функцию щитовидной железы. Он дирижер иммунной системы, ее амортизатор. То есть при иммунодепрессии он в состоянии активизировать выработку и клеток иммунной системы как стимулятор. А при сильной иммунной реакции он снижает их выработку, подавляя тем самым или воспаление, или другие процессы. Он повышает иммунитет и, в частности, образование антител, что очень важно для нашего организма. Но он имеет и другие свойства. Это адаптационные свойства, поддерживает иммунитет, влияет на процессы адаптации, то есть при перемене погоды, климата, часовых поясов и так далее. Он имеет антивыраженный антиоксидантный эффект, довольно сильный. Он обладает способностью обезвреживать свободные радикалы, которые ускоряют процессы старения, повреждают клетки иммунной системы. Он обладает и канцерогенным эффектом, противоопухолевым эффектом, снижает выработку гормонов целого ряда, замедляет процессы старения, восстанавливает измененные клетки, снижает уровень холестерина и сахара в крови. То есть он способствует оздоровлению нашей иммунной системы. Поэтому тоже я считаю, что мелатонин очень важен, и поэтому мне бы хотелось, чтобы этот мелатонин, который имеется и в некоторых продуктах, и в частности, хочу обратить внимание, что его достаточно много в бананах, в вишне, в молочных изделиях, то есть и есть в таблетках, но это уже по назначению врача. То есть и мелатонин тоже играет важную роль в этом плане. Итак, улучшить и нормализовать сон, победить бессонницу и способствовать выработке мелатонина, это, еще раз повторяю, не только бананы и вишни, это клубника, это яйца, это мед, это корень имбиря, это молоко. Старайтесь спать 7-8 часов в сутки, ложиться в одно и то же время и обеспечить и в спальне хороший комфорт. Если вы отдыхаете днем, вот я вам хочу сказать, что мы привыкли спать днем. Но самое главное, что мы днем у нас свет, а если мы спим при свете, организм не восстанавливается полностью. Мелатонин вырабатывается только в темном помещении, то есть ночной гормон. Если вы отдыхаете днем, закрывайте глаза специально какой-нибудь повязкой, чтобы не было света. Есть еще раз целых рекомендаций, которые действительно помогают нормализовать сон. Следующий важный момент – это состояние эмоционально-психологического состояния человека, который тоже обуславливает иммунитет. Потому что, когда мы нервничаем, волнуемся, переживания сегодня у значительного количества населения, есть такие факторы, да, то это выделяются гормоны стресса. Кортизол – гормон, который является гормоном стресса, и который, к сожалению, способствует тому, что он захватывает, даже способствует снижению иммунитета, а это значит, он подрывает нашу иммунную систему. Вот эти сильные, продолжительные стрессовые ситуации делают человека уязвимым перед лицом многих болезней, в том числе и вирусных. И вот гормон стресса, который вырабатывается много при сильном беспокойстве, подавляет иммунную систему и ответную реакцию. иммунная система становится менее чувствительной, и вместо того, чтобы ослаблять воспаление, хронически высокий уровень кортизола, наоборот, его повышают. Поэтому люди с неустойчивой психикой, невротическим нарушением, они чаще болеют этими заболеваниями. Сегодня, конечно, все это пандемия и состояние, в котором мы находимся, наложило отпечаток на различные процессы в нашем организме. И здесь могут простые методы, чтобы нормализовать нашу психику. Конечно, это не так легко, но здесь можно и аутотренинг, и самовнушение, и любимое занятие, и найти себе любимое дело, и игры, и так далее, и так далее, и гимнастика, и спорт, и движение. Хочу обратить внимание на очень важном моменте. Мы говорили, сейчас я говорил вам об общем иммунитете, но я хочу вам сказать, что когда врачи говорят о вирусных поражениях, они говорят часто, что начинается с нарушения функции дыхания. Это начинается с воспаления слизистых носа, полости рта, воспаления и так далее. То есть процесс увлекается в верхние дыхательные пути, которые сразу стоят, как говорится, на границе, куда попадают вирусы, поражают нашу слизистую и так далее. И вот здесь очень важно, хочу обратить внимание, что оказывается в нашем организме, помимо общего иммунитета, есть вот так называемый мукозальный иммунитет. Он связан с тем, что на поверхности слизистой носа, трахеи, бронхов, но также желудка, кишечника и других органов, есть достаточная концентрация иммуноглобулинов, так называемый глобулин, лизоцин. Это секреторный иммуноглобулин, который тоже является видом иммунитета. Если этот иммунитет, если этих ферментов достаточно, то он защищает наш организм, может защитить. Если этот мукозальный иммунитет и выработка лизосомальных ферментов, есть целый ряд других, ослаблен, то даже при хорошем общем иммунитете инфекция все равно может пройти через него, если у нас вот этот назальный, или как мы говорим, защитный иммунитет ослаблен, то инфекция все равно может пройти, и тогда уже действие должен вступать общий иммунитет. Поэтому надо обязательно заниматься профилактикой гайморитов, синуситов и так далее, тонзиллитов и так далее. Поэтому отсюда следуют рекомендации, то есть надо следить за слизистыми носа, полости рта и так далее. Это очень важно. Вы даже не можете себе представить, сколько полевых частиц вируса микроба проходит за сутки. Я не знаю, правда это лет или нет, но один из профессоров пишет, что если собрать все, что проходит за сутки через нос, то ведра, может, говорить, не хватит. Ну, это уже... Ну, особенно и курение также подрывает этот иммунитет. Поэтому промывание носа раствором соли вот в такие эпидемии, когда вы пришли с улицы, для защиты тоже очень важно. Соль, она снижает активность возбудителей вирусов и микробов. Если говорить о коронавирусе, то это растворяет жировую ткань, слой, который несет в себе этот вирус, и он погибает. Поэтому любое и солевые растворы, и фурацилин. Любое мыло или моющее средство тоже является оружием против него. Мыльная пена растворяет жир, белковые структуры микробов и вирусов. Так что и это тоже может быть очень важно. Уважаемые товарищи, сейчас, когда мы находимся в таком виде, мы всегда говорили, что движение – это важный фактор. Гиподинамия – это снижает и длительность жизни, и продолжительность и так далее. Физическая активность, прежде всего, регулярная физическая активность улучшает целый ряд процессов в нашем организме, стимулирует иммунную систему. Двигательная активность повышает и выработку иммунных клеток, Т-хелперов, которые обеспечивают защиту от вирусов, инфекций и так далее. Вот адекватные движения очень важны. Еще один важный момент. Уважаемые товарищи, в нашем возрасте важное значение имеет это правильная работа сердца и его сосудов. С возрастом, к сожалению, в них накапливается холестерин, кольцевые отложения, тромбоциты, которые могут образовывать тромбы. Многие из нас страдают и гипертонией, и атеросклерозом, и холестерином, и диабетом. Это все факторы, которые нарушают кровообращение. А хорошие сосуды – это залог нашего здоровья. А этому может помочь только активная двигательная активность. Этим занимался всю жизнь, с больными и так далее. А сегодня этот вопрос особенно актуален. У нас гиподинамия сегодня в квадрате существует, поскольку мы сидим дома. А мне бы хотелось, чтобы вы действительно имели важное, занялись движением. А это возраст. Мариночка, покажите, пожалуйста, последние наши.
Сейчас.
Уважаемые товарищи, вертикальное положение человека обуславливает изменения в позвоночнике. Это постоянная нагрузка. Одно из первых нарушений, изменений, которые происходят, они происходят в позвоночнике и в пояснице. А сегодня ученые обращают внимание на нагрузку на шейный отдел позвоночника. И сегодня есть целый ряд ученых, которые показали, что, о чем мы раньше не говорили, что изменения, дегенеративные изменения наступают и в шейном, и в других отделах. Но в шейном это особенно важно. Почему? Потому что...
Мариночка, видно ли картинку?
А, есть картинка?
Нет, не видно?
Нет. Если нет, я покажу.
Так, сейчас. А сейчас?
Нет. Ну, ничего. Тогда я покажу.
На экране нет?
Вот сейчас, кажется, будет. Появилось. Уважаемые товарищи, наше шейный отдел позвоночника, отсюда могут нарушаться изменения кровоснабжения головного мозга, который регулирует уже потом все процессы в организме. И мы держим голову, это напряжение сосудов шеи, вот затылочник и шейный. Они постоянно, шейные мышцы в постоянном напряжении, они сдавливают сонные артерии, которые дали различные неудачные движения шеи. Мы смотрим в компьютер, и в телефон. Голова наклоняется под 45 больше градусов. Если вес головы в среднем 5 килограмм, то когда мы наклоняемся, давление на позвонки 25 килограмм, увеличивается 5 раз. Это ведет к дегенерации процесса. В течение жизни многое из изменений, они приводят к дегенеративным процессам, мало того, что нагрузка снижает высоту межпозвоночных дисков во всем отделе позвоночника, позвонки смещаются. Шейные отделы позвонков устроены так, что вот видите поперечные отростки по бокам. Там есть отверстия, где проходят сосуды. Вы видите, что происходит? Происходит изгиб, смещение позвонка, а там проходят сосуды. Происходит изгиб, нарушается постепенно, возможно, нарастающее кровоснабжение головного мозга. Это, а головной мозг недостаточно питательных веществ, недостаточно кислорода. Покажите следующий рисунок, пожалуйста, Марина. Алло? Да, вот вам в крупном развере. Перегиб, нарушается кровоснабжение головного мозга. То есть головной мозг не только кислород получает недостаточно, но и питательные вещества. Он дает сигнал сердцу, давай, работай, активнее, мне нужен кислород. Сердце работает чаще, повышается давление. Это одна из причин гипертонических болезней. Одна сегодня, об этом доказано ученым. Поэтому мы должны разгружать наш позвоночник. Мы должны заниматься движениями. Но в меру, что особенно важно, очень. Для шейного отдела позвоночника, Мариночка, уберите все картинки. Я все-таки хочу вам показать несколько упражнений, которые почти у нас с вами, может быть, у большинства есть вот эти некоторые изменения. И поэтому движение является очень важным для нас. Прежде всего, для шейного отдела, чтобы его в какой-то мере нормализовать, улучшить. Я вас прошу, не поленитесь. Для начала мы можем сделать массаж. Сделайте, не стесняйтесь. Это только для вашего. Вот таким образом массаж шейных мышц расслабить. Отклонить головочку назад. И вот такими движениями. Меня видно, я надеюсь? Вот такими движениями.
Нет, Семен, лучше сядь спиной.
А, можно, да?
Да.
Вот такими движениями, пожалуйста. Голову чуть-чуть назад, вы увидите, как расслабилась мышца. Вот такие, это поглаживающие движения сверху вниз. Расслабляем шейные мышцы. Следующее, вот такими движениями. Это растирание. Вы тоже можете расслабить шейные мышцы. Вот таким образом. И плечи. Вот таким образом. Теперь шейные, передние сосуды, которые есть в области шеи. Вот такими движениями расслабили. Вот когда мы расслабили мышцы, мы можем сделать несколько движений, очень полезных, которые помогут вам, во-первых, дыхательное движение, помогут улучшить функцию носовых ходов, где скапливаются слизь и прежде всего микробы. Второе. Мы разгрузим шейный отдел позвоночника. Мы постараемся, чтобы в какой-то мере хотя бы улучшить функцию этого шейного и разгрузить его. Поэтому есть три движения. Пожалуйста, сделайте за мной вот такие движения. Наклоны головы. Право, лево. Это движение называется нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Вот такие движения. Следующее движение, это называется да. Да. Но когда вы делаем эти движения, я вас прошу следить за дыханием. Посмотрите, как я это делаю, можете повторить. Сделать вдох и выдох через рот. Через нос вдох. Еще раз вдох. Выдох. Вот так мы можем очищать слизистую и от вируса, и улучшить функцию дыхания и так далее. Еще раз одно упражнение. Итак, вот это, делаем вот это движение. Вот таким. Вот это движение. Нет, нет, нет. Вот такие движения. Нет, нет, нет. А вот это движение, которое я вам покажу, немножко перепутал. Вот так. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. И еще одно движение. Обхватили голову руками, подали голову вперед. И вот так вы тоже потянули шейно. Если вы действительно будете делать это движение, у кого давление, у кого боли в шейном отделе, даже у кого их нет, это только принесет вам пользу. Но я хочу сказать, что этим не кончается. Еще хочу вам сказать, мы дома, у нас нет пространства, но вы должны, я вам советую дома преодолеть гиподинамию и делать упражнения, простые упражнения для нас с вами будут полезны. Это ходьба по комнате, дома и так далее. Но немножечко необычная ходьба, а чуть-чуть, кому можно. Некоторым из вас нельзя, но кому можно, это чуть-чуть немножко ее ускорить. Вот таким образом, как это делаю я. Вот так ходьба, но с активными движениями рук. Вот таким образом, чтобы работать. Это самое главное, это упражнение работают и ноги, и руки, и живот, и так далее. Улучшается работа сердца, оно более активно начинает работать. И так по комнате походили 2-3 минутки. Все, 2-3 минуты. Уже улучшилась работа сердца, улучшилось кровообращение. Для нас это необходимо. Просто, я считаю, жизненно необходимо. И этим я и занимаюсь. Следующее упражнение, которое я вам хочу показать. Очень важное упражнение – это отжим. Ну, ученые и там многие говорят на полу. Я этого не рекомендую делать. Можно делать облегченное упражнение вот так вот. Я делаю, вы, наверное, если меня видно, нет?
Да.
Видно. Вот это упражнение. Вот такой дверной проем. Я становлюсь, я покажу вам его ближе. Я люблю это делать в дверном проеме, но это далеко. Вот так. Это очень важное упражнение. Они тренируют грудную клетку. Сейчас я вам покажу. Вдох-выдох, что очень важно. Улучшается и питание кислородом, и вентиляция легких, бронхов, трахеи и так далее. Вдох-выдох. Вот так вдох. Прижали, вдох. Раскрывается грудная клетка, когда мы опираемся на стенку. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Работает полная грудь. Это очень важное упражнение, особенно сейчас, когда поражаются легкие бронхи, что очень важно. И еще одно упражнение, которое я вам покажу, это вытягивание позвонков. Подняли руки вверх. Вы можете делать сидя. Вот так подняли руки вверх и опустили. Подняли руки вверх. Смотрите, здесь очень важное упражнение. Подтягивается живот. А в результате вертикального положения наши органы с возрастом потихонечку опускаются. Вот это упражнение улучшает работу желудка и кишечника. Петли кишечника чуть-чуть выправляются, сдавливается живот, чуть-чуть поднимается сердце, диафрагма становится на свое место, натекает. Оно немножко становится горизонтальным с возрастом. Вытягивается, уменьшается нагрузка на диски и на позвонки, что также является полезным. Я еще предлагал, когда работал врачом, больные с остеохондрозом, перед сном, стоя перед кроватью, вытягивают таким упражнением, можно делать еще и движение и так далее, и ложатся спать. И у них уменьшается нагрузка в течение всей ночи. Позвонки немножко раздвинулись между собой, и это облегчает им работу. Итак, поэтому умеренное, адекватное движение, гимнастика, прогулки, тренировки. А в дом, вот сейчас, действительно благоприятно походить в дом, если вы не ходите на улице полчаса, Но делать это не... Сделали 5 минут, лежали на кровати, сидели на диване, за компьютером. Встали, 2-3 минутки походите. Обязательно. Причем можно интенсивно, сколько позволяет вам здоровье, но адекватно. Я вас уверяю, если вы регулярно дома 5-7 раз в день по 5-3 минут походите, сделаете движение, это, я вас уверяю, увеличит здоровье. В этом я уже убедился и убеждаются мои слушатели, которые бывают у меня на занятиях. Итак, дорогие коллеги, я осветил ряд мер, выполнение которых может не только укрепить иммунную систему, но и здоровье в целом. Я хочу обратить внимание, что это вот регулярное проведение некоторых мероприятий, о которых мы сегодня говорили, что оно поможет укрепить наше здоровье. Частота пандемии будет только расти. Это, как говорится, не случайно. Это связано с тем, что окружающая среда ухудшается. Мы мало заботимся о своем здоровье. Но время наше пришло. Нам стоит заботиться о своем здоровье необходимо. Сегодняшняя, далеко не везде успешная борьба с пандемией и прогнозы на будущее заставляют нас глубоко и осознанно задуматься, со всей ответственностью отнести своему здоровью и сделать все возможное для его сохранения. Помните, пожалуйста, врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. И делать это необходимо и регулярно. Чего я вам и желаю. Спасибо большое. Благодарю всех. Алло. Вы меня слышите?
Да.
Спасибо.
Я хочу поблагодарить Марину за ее помощь в проведении сегодняшнего занятия и помощь мне в работе. Спасибо большое, Марину и Сашу.
По дороге учусь.
Так, коллеги, переходим к вопросам. Поднимайте руку одновременно, все постарайтесь говорить. Пожалуйста, Роман.
Сеня.
Да.
Я по поводу витамина D.
Да.
Вот эти таблетки и жидкость, ну, в жидкости и в таблетках витамин D. Он действительно действенен или это только так, очень слабо действует?
Он не в жидкости, он в каплях, в этом масле.
Я показываю тебе. Вот.
Да.
Вот флакончик, вот, уважаемые товарищи. Я вам хочу сказать, что у нас хоть раньше говорили о том, кто живет в жарких странах, витамина достаточно. Ничего подобного. И в Индии, и в Вьетнаме. У значительного количества населения, особенно с возрастом, он, конечно, снижается и так далее. Поэтому вот я вам хочу сказать, я называл вам, что продукты питания, но все-таки продуктами питания мы не сможем компенсировать его недостаток. Поэтому уже несколько лет я принимаю, когда я узнал о механизме его действия, я принимаю, я контролирую обязательно в анализе крови. Вот я начал принимать, у меня 70-80. До 100 – это норма. 30-40 – это маловато. Это действует действительно. Принимать желательно пожилым людям. Здесь два варианта есть. Или у врачей, когда будете делать анализ крови, сдать анализ, его вам скажут, норма его или нет. Я даже поспорил. Есть еще Коган, кажется, доктор наук, который когда-то выступал. У нас он в Технионе. Саша, наверное, его знает. Коган, тоже фамилия. Мы с ним поспорили. Он придерживается всех норм питания и так далее. И у него, я вам сказал, сделайте витамин, у вас не будет права. И у него действительно недостаток. Он сейчас болеет, к сожалению. Так вот, я хочу сказать вам, что это действенно, конечно, это компенсирует настоящий витамин, который поможет нормализовать, и я уверяю, что он действительно улучшит обменные процессы. В каплях, пока вы не знаете своего анализа, 8 капель – это средняя доза, которая рекомендуется пожилым людям. Это будет 4000 единиц.
200 единиц.
500 в капле. Международных единиц в капле. 500
единиц. Пожалуйста.
Можно что-то сказать?
А в таблетках одну или две надо принимать?
Вы знаете, если вы хотите... Вот точно, я вам почему не могу сказать?
В таблетках. Я в таблетках принимаю.
Для начала, ну, во-первых, что вы знали, что всегда лучше растворяется в организме жидкость.
Жидкость.
Это уже потом развили. Второе. Как можно сказать вам... Одну минуточку. Раз вы задали вопрос, я отвечу. Иначе, если вы хотите точно знать, измерьте его в крови, сколько его у вас. И оттуда будет видно. Если у вас 30, может, 2 надо. Если это у вас 50-60, может, не надо. То есть, это, если точно, то надо знать исходные данные, сколько у вас его в крови.
Марина, отключите всех и задавайте свой вопрос.
Ну, либо у меня две руки и очень быстрая голова. Опять же, по поводу витамина D, во-первых, возможно ли передозировка? Во-вторых, вот у нас была рекомендация принимать раз в неделю. Что лучше, раз в неделю или каждый день? И с чем можно совмещать, с чем нельзя совмещать? Как его принимать?
Уважаемые товарищи, вот рекомендации по поводу приема витамина D, четких точно нет. Я думаю, что я могу тоже ошибаться, но если это хорошо, что вам сказали раз в неделю, есть такие врачи, которые рекомендуют взять бутылочку и выпить за один раз. Такое тоже есть рекомендация. Я это не откажусь. Я принимаю его каждый день. Вот, если не забываю. Но он стоит на столе, чтобы не забыть. И это, я хочу, вот скажу свои результаты, у меня нормальный. Витамин D повысился, сейчас 70-80. Но я его принимаю уже давно и каждый день. Ну, конечно, раз в неделю, наверное...
Сколько принимать?
5-6 доз в каплях, наверное. Это сразу надо.
Ну, это самое тоже добавить.
Вот, так что, конечно, если вы принимаете, все-таки вы хотя бы раз в полгода измерьте его в крови. Второе, еще вариант. Вариант, это если... Вы ходите на море, тогда, может быть, летом есть смысл его немножко уменьшить, потому что он все-таки вырабатывается под лучами солнца. А вот осенью, посмотреть там в сентябре, какой уровень его в крови, тогда решить, принимать его или нет. Потому что если мы много бываем, ну, мы мало бываем, я думаю, на солнце уже, так что для нас это не очень значение имеет. Вот, но это надо учитывать еще сезон года и вашу активность. Если вы на море, на пляже бываете, то надо, может, его сократить. Как лучше, я думаю, что это никто не знает. Надо принимать, я так думаю, как все лекарства. Потихонечку, лучше, может, каждый день. Но это мое мнение.
Так. Вопрос. Можно мне два слова сказать по этому же поводу?
Пожалуйста.
Говорите.
А?
Лариса, говорите. Говорите, говорите.
Значит, у меня просто есть свой большой опыт по витамину D. Мы когда приехали в Израиль, это было почти 15 лет назад, наша доктор сразу нам дала сделать. И у меня, и у Юлика были очень-очень низкие цифры. Я уже сейчас не помню, какие, но это было неудивительно, потому что мы всю жизнь прожили на Урале, где, извините, солнца очень мало. Вот. Детям мы всегда давали витамин D, а с ними, конечно, даже разговоров не было. И вот как здесь порекомендовала она нам, 5 капель каждый день, 200 единиц, это одна капля.
Нет.
Семен, я вас не перебивала? Как это бы? Вот, значит, 200 единиц в одной капле, как она сказала, 5 капель, это примерно 1000 единиц где-то. 1000 единиц это взрослому нормальному человеку на как раз положено столько пить. Гипер прием. Вот я слышала, что рекомендуют принимать раз в месяц, два раза в месяц. Это все ерунда. Потому что лишние дозы быстро выводятся. Это очень большие дозы. Поэтому можно, если не каждый день, то хотя бы через день, соответственно, регулировать. Но больше 5 капель не рекомендовали. Но иногда я беру больше. Просто случайно капаю, и накапается больше, я его выпиваю. И вот когда мы попили где-то с год, потом она нам повторила анализ. Анализы были нормальные. Но все равно продолжали немножко, поскольку он действительно, у него очень широкий ореол действия. Я продолжаю, вот 15 лет я витамин D, я никаких больше практически не принимаю. Ну, кроме кальция еще когда-то принимала, сейчас уже надоело. Но витамин D продолжаю принимать, и я считаю, что он нужен для всего, и для работы мозга в том числе. Вот то, что я хочу сказать. И два слова я хочу сказать про мелатонин. Вот кто не видел, вот есть такая форма выпуска. Драже. Драже мелатонин. Чем он хорош? Он хорош тем, что к нему, как снотворное, его можно принимать. Можно. Он не вызывает привыкания. Вот его не видно так. Вот он, вот такие дрожжешки. Он бывает в капсулах, он бывает вот такие, вот как конфетки тоже есть. Он не вызывает привыкания, но его надо принимать примерно за полчаса до сна, но только обязательно, чтобы сон был в темной, абсолютно темной комнате. Все закрыто, зашторено, никаких сигнальчиков и без электроники. Что не рекомендуется, когда нарушен сон, и когда мы идем на мелатонине и стараемся принять или не стараемся принять компьютер, часа за полтора до сна и телефоны, смартфоны отключайте. Потому что вся электроника, которая идет перед сном, ухудшает. Уже дальше оно не действует. Это не снотворное, это гормон сна. Спасибо. У взрослых, у стариков он почти... А что я еще два слова скажу для тех, у кого внуки маленькие. Для детей мелатонин – это не только гормон сна, но и гормон роста. Если дети мало спят ночью, плохо спят ночью или поздно засыпают, они хуже растут.
Вот такой у меня. Спасибо. Да, хочешь вопросы? Не выступления, а вопросы.
Давай, Толя, Толя, давай.
Один вопрос. Здесь была рекомендация про имбирь. Вообще, насколько он действительно действенен как профилактика от коронавируса?
Кто-кто?
Имбирь.
Ой, никак. Большинство...
Значит, Толя... Имбирь. Да-да. Толя, я хочу обратить внимание, что вы меня правильно поняли, что вещества – это не для лечения. Мы сегодня говорили о профилактике, о повышении защитной силы организма. Действительно, имбирь, он содержит такое... Тоже один из выраженных сильных антиоксидантов. Он содержит вещество зингерол, которое обладает выраженным противомикробным и бактерицидным действием. И поэтому он успешно борется с микробом. То есть это антиоксидант. Конечно, ты им не вылечишь, но ты можешь себя, если постоянно его кушать, он повысит иммунитет. А для лечения это в какой-то мере...
Нет, просто его рекомендовали именно как профилактика.
Если его принимают в пищу, то я же сказал, что он обладает противомикробным действием. Меньше, может, убивает бактерий, но против вирусов вряд ли он активен. Но иммунитет он действительно может получать.
Об этом уже писали именно те ученые конкретные, которые занимаются, генетики и вирусологи занимаются этим коронавирусом. И говорят, нет, специфического влияния на коронавирус у имбиря нет, у чеснока тоже нет.
Я чеснок хотел обратить ваше внимание еще на один... Я хотел обратить внимание еще на один продукт. Я продукт сегодня опустил, потому что много знаете. Это жгучий перец.
Да.
Вот это вещество очень активное. Он активирует лимфоциты, потому что у меня регламент был. И он активизирует слизистые.
Семен, камеры не налицо.
И он способен воздействовать и на вирусы, и на микробы. Оказывает очень выраженное противовоспалительное действие. И он оказывает жгучий перец. Он важное вещество против боли, против воспалительных процессов. Это вещество, которое есть в жгучем перце, входит в состав лекарственных мазей, особенно для снятия боли и воспаления. Там очень сложный механизм, но очень интересный. Если есть воспалительный процесс в организме, и особенно болевой синдром, то капсаицин, он как дрова для костра. Он увеличивает воспаление, вытягивает из клеток фактор боли. Этот как костер сгорает, так быстрее сгорает воспаление. Снижается этот фактор боли, который болевой фактор, который есть в клетке. И он истощается, и боль воспаления проходит. Жгучий перец даже при гриппе и воспалительных процессах возможно. Пожалуйста.
Еще есть вопросы, коллеги?
Нет, Ларион,
есть.
Ларион просит.
Ларион, я его не вижу.
Но он просит.
Лёва просит.
Пожалуйста, пожалуйста, я просто вас не вижу.
У меня такой вопрос, Семён, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Антиоксиданты – это же те же радикалы, только они атакуют не клетки, а сами радикалы.
Которые... Да. Антиоксиданты, они активизируют иммунные процессы, и они обладают, они содержат излишний кислород. который соединяется и нейтрализует вредный кислород, который есть в окислителях. Они нейтрализуют, как говорят, если подробно, атомарный кислород, который превращается якобы в молекулярный, и становятся эти свободные радикалы становятся нейтральными. И они нейтрализуют эти вредные вещества, которые способны окислять наши молекулы, атомы, клетки и так далее. Чем? Значит, сразу хочу сказать, ученые считают, что если вы, так, я написал в свое время статью еще 10 лет назад, была в газете вот такая статья моя, «Природные стражи здоровья». Нехороший, да? Вот если вы видите, вот такая была статья про антиоксиданты, и где было сказано, и ученые говорят о том, что надо, чтобы у нас меньше накапливались в организме эти свободные радикалы, и чтобы они, чтобы не были нейтрализованы, необходимо, целесообразно, об этом ВОЗ говорит, употреблять ежедневно минимум 500 грамм овощей и фруктов. Минимум. Причем, что интересно, разноцветного цвета. Потому что тогда они будут направлены, они вырабатывают антиоксиданты против всех вредных свободных радикалов. 500 грамм овощей и фруктов разноцветных. Вот, и тогда это будет способ нейтрализации этих накапливающих окислителей, которые есть в организме. А эти антиоксиданты действительно помогают нам и в долголетии, и в здоровье. Старайтесь это делать. Это не просто слова. Не садитесь кушать без овощей и фруктов. То ли огурец, то ли помидор, то ли еще что-нибудь. Но в обязательном порядке. Это очень важно. Особенно у диабетиков это втройне важно.
У кого еще есть вопросы, коллеги? Есть вопросы, да? Ну, тогда переходим к обсуждению. Лариса его, в принципе, начала. Продолжайте. Нет желающих, да?
Есть, ну, что, тогда, есть. Пожалуйста. Есть. Пожалуйста. Во-первых, господа, в присутствии всех...
Маша.
Есть? Да. Так, Саша Вильшанский, ты скажешь?
Да.
Говори.
Я могу только...
Ну, отсюда давай быстро только, задерживаешь.
А?
Ну, говори.
Говори, Саша.
Уважаемые коллеги, сегодня знаменательный день. Вот, он уже знает, о чем речь. Сегодня нашему шефу 80 лет, или это было позавчера, я не знаю. Но я пью уже третий день за его здоровье. Бахмутскому 80 лет.
О, ты что глупости говоришь? 87 лет было позавчера. Позавчера 77. Ты что говоришь, Саша, глупости говоришь?
Вот. Поэтому
я все объясняю. Я пью третий день, я уже не соображаю ничего.
И каждый день прибавляет погоду.
Ты, между прочим, я тебе списки послала, можешь заглянуть, там все написано.
Я все забыл давно.
Хорошо. А теперь я отбираю свое слово у мужа, да? Слово было... Так, Сашенька, мы вас любим и в круглые даты, и не в круглые. Здоровья вам и успехов.
Саша, благодаря тебе жена сразу говорит, вот видишь, как ты плохо выглядишь.
Нет, вот скоро откроют все эти цирюльни, и все будет у нас в порядке.
Коллеги, вам убедительная просьба. Ушел из жизни Марк Микитинский. Я прошу всех почтить его память минутой вставания и молчания.
Слышишь, Вить? У меня компьютер не работает. Кто-то умер. Саша какой-то.
Марк Микитинский. Старые его знали.
Все его знали. Все его
знали.
Всем спасибо.
Так, кто-то умер.
Марк Микитинский, да.
Так, Саша, можно я продолжу? Да,
Суфетинский
какой-то.
Микитинский.
Так, Саша, можно я продолжу? А то я должна...
Да, продолжайте.
Значит,
запись.
Да. Я хотела напомнить про куриный бульон, которому только сейчас отдали должное. Это же древнее средство во всех семьях. И вспомните хотя бы художественную литературу, этот самый Моресьев, который Мересьев. Там последнего петуха задрали ради того, чтобы его вытащить из его состояния, чтобы сварить ему этот бульончик. Вот. И еще что я хочу сказать. Вот упражнение, так меня интересно видно, упражнение, про которое Семен говорит, я только хочу вам дополнить, как человек, который занимается йогой уже почти 15 лет, йогой, физкультурой, что руки свободно бросать не надо. Руки опускаются, они падают вниз. Кроме того, если вы сделали в любом упражнении сцепку руками одним способом и сделали упражнение, то потом такое же упражнение повторяется со сцепкой руками, пальцы наоборот. Обязательно. Эти упражнения не обязательно симметричны по вашим достижениям, но обязательная симметрия в попытке сделать и на ту, и на другую сторону. Вот. И хочу поделиться своей идеей насчет ходьбы в замкнутом пространстве. Очень мало кто может себя заставить ходить просто так. Но, уважаемые хозяйки, когда вы разносите выстиранное белье, относите каждую вещь отдельно. Даже если это пара носков, ее можно отнести в шкаф отдельно. А если вам нужно вымытую посуду поставить в шкаф, то покажите каждой чашке всю квартиру. Так, спасибо Семену.
Я так и делаю, Марина. Поскольку у меня квартира довольно с большими пространствами, я вчера стирку большую, каждую вещь с одного места на балкон через всю квартиру ношу поодиночке. Я вначале иду, беру тарелку, сюда принесу поесть из кухни, потом иду, беру чашку.
Совершенно
потом...
верно. Это выход для людей, привыкших жить рационально. Когда мы по дороге подхватывали, наклоняясь, завязать шнурки, думали, чтобы сделать по дороге.
Когда, если вы хотите дополнить, можно я скажу?
Ходила всегда 2,5-3 километра каждый день, а сейчас...
У меня есть ремарка, можно?
Да, наверное.